Глава 11. На Милену напали ночью, когда она шла домой. Произошло это в полусотне шагов от ее подъезда на баскетбольной площадке соседней школы. Она только что рассталась с Джо. Весь вечер они музицировали у подруги Милены в большой квартире с роялем. Джо исполнил кое-что из своих парижских вещей. Будь рядом Тереза, успех был бы больший. Эти прожане отлично разбирались в новинках свободного джаза, в музыкальных диалектах Америки. В компании Милены Джо чувствовал себя моложе. Они наигрывали друг другу, напевали. Милена командовала. Ее румянец словно поджигал всех. Невольно Джо сравнивал ее с Магдой. Та была как бы для повседневности, для домашней жизни, приспособленной к его работе, надежно обустроенной, сохраняемой тишиной, чтобы он мог, придя домой из лаборатории, по вечерам обдумывать результаты, посмотреть журналы, книги, прикинуть завтрашний распорядок, а главное — найти простейший подход к своей идее, убедительно выгодный. Милена же принадлежала той паре, которая уже уходит. Еще можно поплясать, попеть, погулять напоследок, годик-полтора и конец. Поезд придет на конечную станцию. Чем дальше, тем слаще становились эти последки. Но и тем сильнее он ругал себя за трату времени. Били трое. Молча. Когда она закричала, ударили в рот кастетом, выбили передние зубы. Били и ногами, когда свалилась. Ее отвезли в больницу, положили в отдельную палату. Джо долго не хотели к ней пускать. Врачи считали, что надо снять шок. Она не могла говорить. Увидев, Джо стала плакать. Голова перевязана, белый марлевый шар, сотрясаемый мычащими рыданиями. В полиции усатый инспектор уверял Джо, что в течение суток отыщут хулиганов. А может, это местные парни взревновали, у них свои счеты, своя компания. Инспектор старался успокоить Джо, просил подождать. О вечеринке не расспрашивал, и следователь не расспрашивал, записал только, когда расстались, и особенно, что пили, сколько, не была ли Милена пьяна. По словам ее матери, незадолго до вечеринки Милене звонили на работу, посоветовали прекратить общение с иностранцем. В следующий раз мужской незнакомый голос пригрозил, пообещав проучить. «Это еще ничего не доказывает», — стоял на своем полицейский инспектор. «Предупреждали, надо было прислушаться». Пухлые руки его покоились на пивном животике. Свекольный нос и свекольный румянец придавали ему сходство с бравым Швейком. «Вы не умеете работать», — кипятился Джо. «Вы не хотите работать. Вы очень хороший для преступников». Его чешский насмешил инспектора. «Вы тоже неплохой для преступников. Провожать надо женщину, за которой ухаживаешь». Джо решил обратиться к профессору Голлану. Утомленный после какого-то заседания, Голлан слушал его вполуха, отчего Джо еще больше разошелся. Что это за полиция? Что за порядки? Бездельники не желают искать бандитов. Может, им надо заплатить? Может, надо дать взятку или нанять детектива? Жажда мести сжигала его тем сильней, чем явственней он наталкивался на вежливое нежелание что-то предпринять. Нежелание было ускользающее, как взгляд Карла Голлана и уклончивый его совет. «Если не хотите для Милены новых неприятностей, прекратите эту связь». Ну, конечно, и почтенный профессор. Цвет пражской науки больше печется об авторитете полиции, чем о законности. «Боюсь, что тут полиция ни при чем», — обронил Голлан. Слова эти заставили призадуматься. Джо вдруг вспомнил предупреждение Магды. Какой же он идиот? Магде заранее было известно. Полиции тоже. Поэтому и не хочет вникать. И Голлану. Поэтому он и подает советы такого сорта. Вы, пан профессор, значит, знали про эту акцию? Под каким кодовым названием она шла? Акция «Иностранец»? Акция «Создадим крепкую семью»? Предостерегающие знаки Голлана не действовали на Джо. Он не снижал голоса, хотя и сидел рядом с телефоном. «Я этого так не оставлю», — кричал он всем подслушивающим устройством. «Я до президента дойду. Я доложу советским товарищам про эти фашистские методы». В ужасе Голлан зажимал уши. Он весь вспотел. «Вы не имеете оснований. В конце концов, американцы тоже не стесняются. Посмотрите, что они выделывают. Возьмите Корею, каждое правительство. Нет, извините, вопил Джо. По-вашему, в социалистическом государстве можно выделывать то же самое, что и в капиталистическом? По-вашему, нет разницы?
Я этого не говорил.
Не говорил, взвизгнул Голан. Как вам не стыдно? А я вам не верю. Вы заодно с ними. Джо вскочил, он готов был броситься на этого толстого, взмокшего от страха человека. И он бросился бы или запустил в него чем-нибудь, но Карл Голан сам кинулся к нему с какой-то исступленной готовностью, снимая на ходу очки и подставляя под кулаки Джо свои близорукие глаза. Джо опомнился. Перед ним был профессор Голан, автор классических работ по математической логике. И Голан обмяк, опустился на стул, сгорбился, закрыл лицо руками. На него жалко было смотреть. Господи, до чего они дошли? В этой маленькой стране такого человека должны были на руках носить. Он должен был чувствовать себя королем. Самое странное заключалось в том, что Голану действительно оказывали почести. Награждали, приглашали на правительственные приемы. А он пребывал в страхе. Липком, вонючем страхе, прислушивался, оглядывался, никак не мог выпрямиться. Судя по рассказам ассистентов, у пана профессора была безупречно чистая биография кабинетного ученого. Чем же они могли его зацепить? Джо подозревал, что здесь американский опыт недостаточен, но другого у него не было. Несомненно, одно — поведение этого человека не соответствовало его положению. На его месте Джо, не задумываясь, обратился бы к министру. «Это они вас должны бояться, у вас международное имя». Голан усмехнулся. Вытер лицо мятым клетчатым платком. Взяв бумагу, Джо тут же на краешке стола написал заявление на имя министра Сланского, изложив свои подозрения. Дескать, он пришел к выводу, что это работники его министерства организовали избиение Милены К. Он требовал наказания для преступников, они позорят и прочее, иначе... Что иначе? Джо запнулся, иначе он доведет это до сведения международной общественности. Каким образом, он понятия не имел, и в первую очередь до сведения советских товарищей. Тут он чувствовал себя уверенней. Такие, как товарищ Нико, их не одобрят. Он писал крупными печатными буквами по-английски, пользуясь самыми простыми выражениями. Получалось как бы письмо детям или малограмотным. Читая, Голан не мог удержаться от улыбки, но, закончив, покачал головой. «Это невозможно. Вы погибнете». «Ничего со мной не будет», — успокоил его Джо. «Вопрос только в том, как передать письмо, чтобы оно попало прямо в руки министру. Это может сделать только Голан, ему не откажут в приеме. Это его моральный долг, дело его совести, гражданской чести». «Чего вы так боитесь? Чего?» — допытывался он, и, успокаивая Голана, и негодуя, и жалея его. «Имейте в виду», — пригрозил он, — «я сообщу в министерство, что отдал письмо вам». Круглые, увеличенные очками глаза Голана приблизились к его лицу. «Вы такой же! Вы пугаете, как они!» — прошептал он, попятился в ужасе к дверям, выбежал. «Иначе с ними нельзя!» — крикнул вслед ему Джо. Домой Джо шел пешком, стараясь привести свои чувства в порядок. Магды еще не было. Он плюхнулся в кресло, как был в пальто, закрыл глаза. Очнулся, услышав, что Магда ходит по кухне. Вот стукнула дверь в ванную, зашумела вода. Джо заставил себя подняться. Магда стояла под душем в розовой резиновой шапочке. Струи воды били в ее плечи, груди. Шумно стекали вниз. «Что с вами?» — спросила Магда, неуверенно улыбаясь. Не расслышав за шумом воды слов, он спросил в лоб, зачем она это сделала. Магда поняла сразу. «Я не могла. Я ничего не могла. Я могла только предупредить вас». Она прикрутила воду, обреченно прижалась к белому кафелю стены, готовая к тому, что он сейчас ее ударит. «Они что же, думали, что я смогу после этого с тобой оставаться?» — сказал он устало. Гнев его выдохся. Капли скатывались по ее животу, бедрам. Она стояла перед ним, забыв о своей наготе. Они не думали о нас. Они выполняли свою задачу.
«Какую? О чем ты?»
«Им надо было обеспечивать вашу безопасность». Джо смотрел на нее брезгливо. «А может, это ты им подсказала?»
«Нет, нет!» — она отчаянно замотала головой. «Я хотела по-другому».
«Как это по-другому?»
«Чтобы мы уехали».
«Куда уехали?»
«В Советский Союз».
Ни разу никому здесь Джо не заикался об этом. Как же она могла узнать? Он смотрел на нее во все глаза. Широкие плечи, крепкие большие груди и при этом тонкая талия. Тело словно бы придало совершенно новое выражение ее одутловатому, несколько хмуро замкнутому лицу. Что-то волнующее, любопытное было в этом контрасте.
«Ты бы поехала?» — зачем-то спросил он.
«Да».
«Да!»
— она схватила его руку, стала целовать ее, и он ощутил, как по ее прохладно-мокрой щеке бегут горячие беззвучные слезы. Она не требовала утешения. В ней была потребность прижаться к его руке. Ему еще не приходилось сталкиваться с такой силой чувства, чисто женского, ищущего любви. Женщины для Джо существовали как украшения, как возможность физической радости. Ему нравилось завоевывать их, красоваться перед ними. Со временем у каждой из них появлялись захватнические намерения. Он научился ловко уклоняться от мучительных сцен, порывать разом. Теперь Магда лишилась всяких прав удерживать его, оставалось только отчаянное чувство, которое нельзя было назвать любовью. В постыдной, навязанной ей роли, принудительной спутнице, она пыталась создать какое-то подобие любовных отношений. И все рухнуло. Она лишилась даже права на сочувствие. Разойтись, разъехаться им не позволят, в этом она была уверена. Их приковали друг к другу. В Советском Союзе им, может быть, удастся построить другие отношения. Она открывала свои прежние планы, несбыточные, отныне безнадежные. Но Джо был интересен выношенный ею вариант его жизни. В ту ночь они спали вместе. Получилось это само собой. Теперь, когда Джо Берт освободился от всяких обязательств по отношению к Магде, она стала для него просто молодой женщиной, тело которой возбуждало желание. Неизбежность прощания бушевала и в ее ласках. Больше им вместе не бывать, поэтому нет ничего стыдного. И был миг, который она ощутила, как миг зачатия. У нее будет ребенок. «Если ничего не случится», — суеверно прибавляла она, наполненная благодарностью. Лежала, боясь пошевелиться. Ее ребенок, желанный ребенок. Самые лучшие дети, самые здоровые, удачливые — это желанные. Больше ей от Джо ничего не надо. Она вдруг вспомнила фразу из Диккенса: «У них все было впереди». У них впереди ничего не было. «Это про нас», сказала она, как бы спрашивая. В ответ он рассказал ей про письмо Сланскому. Она встревожилась, слишком хорошо зная порядки этого учреждения и их мстительность. Они все могут, все знают, бороться с ними бессмысленно. «Подавятся», — благодушно сказал Джо и заснул у нее на руке. В больнице его встретила мать Милены, подтянутая, накрашенная, быстроглазая, прежде сладко-радушная, ныне же церемонно отчужденная. Приняла цветы, апельсины, конфеты, поблагодарила. И, к сожалению, Милена вынуждена прекратить знакомство, с нее достаточно того, что произошло. Но ей, бедняжке, придется вставлять зубы. Операция дорогая, надо сделать у частных стоматологов, потому что передние зубы для девушки... Тут нельзя скупиться. Кроме того, потребуется курс лечения, чтобы избавиться от психической травмы. Джо тут же предложил все, что у него было, и обещал завтра же прислать еще. Деньги мать Милены тщательно пересчитала, сунула пачку в свою вышитую бисером сумочку,
громко щелкнула металлической застежкой и, смягчившись, погладила Джо по руке. Двери в квартиру почему-то открыты. Джо постоял на площадке, прислушался. Из глубины доносилась музыка. Приемник был включен на полную мощность. Передавали симфонию Гайдна. Не раздеваясь, он прошел в комнату. Все стояло на своих местах. Заглянул к Магде. Она укладывала чемодан. Бросала туда платье, кофточки, белье. Глаза красные, опухшие от слез. Увидев Джо, она сказала, что уезжает к дяде в Кладно. Не уезжает, а бежит. Что-то темное, затаенное, какой-то ужас исходил от нее. Джо охватило памятное по Парижу ожидание беды. Под орущее радио Магда шепнула, что начинаются аресты. Он не отозвался, застыл, держа туфли в руках. «Аресты», — бормотал он удивленно. Туфли упали. Магда потянула его за отвороты пальто, нечего притворяться. Еще позавчера ему было все известно. Вдруг музыка оборвалась, и там, вдали, перед микрофоном, сдавленно задышали люди. Шорох, шепот, а потом хриплый голос диктора, правительственное сообщение, арест группы заговорщиков, пособники американского империализма во главе с Асланским. Далее следовал перечень. Фамилия за фамилией выбывающих из жизни. Так вот, что это было. Раскинув руки, Джо повалился на диван. Разумеется, он знал, давно знал, что так и будет, так им и надо. Это она, Магда, не поверила ему, а могла бы предупредить своих боссов, своих бесов, всю эту шайку-лейку. Она отстранилась, опасливо, словно перед ней оказался дьявол с рогами, с запахом серы. А Джо, виляя хвостом, понесся по квартире, отбивая дробь копытцами, славя справедливость, раскусили таких этих подонков, фашистскую мразь. Он пинал казенный шкаф, казенные стулья из ихних складов, казенный стол, четвероногих соглядатаев, наверняка утыканных микрофонами. И в этот балетный абажурчик вставлен жучок, и Магде куда-нибудь вставили эту штуковину. Он не щадил ее. Не щадил и Карла Голлана, которому тут же позвонил. «Слыхали, пан профессор, каковы ваши рыцари революции? Ее доблестные щиты, ее охранники, эти предатели, продажные душонки. Стоило ли из-за них так долго ходить с мокрыми штанами? Слава богу, избавились, поздравляю, наконец-то вы свободны!» Голлан испуганно откликнулся. Голос его дребезжал, будто там в трубке что-то сломалось. Для нас с вами ничего не изменится. Мы просто перейдем к новым владельцам. Ерунда. Партия исправит нарушения, которые не соответствовали социализму. Выявлены виновники. Мы же с вами этому способствовали. Письмо, переданное пану профессору, ляжет на весы правосудия. Мы реально помогли. Практически помогли. Джо великодушно присоединил к себе и своего шефа найти преступников, палачей. Примерно в этом месте он споткнулся о слова Голлана. Письмо, где никуда не передано, так и лежит. Не на весах правосудия, а перед ним на столе. Ох, подвели вы меня, шеф. Такую возможность упустить. Сукин ты сын, трус пучеглазый. Не поверили, вот и получаете, вместо того, чтобы в героях ходить. Останешься засранцем под давалой. Да, дорогой Джо, как это не печально, но Карл Голлан, член четырех академий, почетный доктор Венского университета, почетный член Академии наук Советского Союза и прочее, не осмелился. Смешно? Не очень. Джо никогда не позволял себе попусту досадовать. С потерями надлежит мириться быстро и легко. Все равно палачи получат по заслугам, провозгласил он, чтобы успокоить Голлана. И тут же получил ехидный вопрос: откуда? Известно, кто палач, а кто жертва. Не превратятся ли потом палачи в жертвы? Ах, сообщение! Значит, до суда? Без суда всем ясно, и можно требовать смертной казни. Я не требую, пробормотал Джо. Но Голлан удалялся в будущее. Откуда нынешнее разоблачение может перевернуться и оказаться подделкой? А что, если с годами выяснится, кому-то потребовался заговор? Нужны были шпионы и новая порция ненависти, и новые внутренние враги, так же, как это делают сейчас в Штатах.
Последнее соображение ошеломило Джо. Такое сравнение не приходило ему в голову. Внутренний враг полезнее наружного. «Для политиков», — произнес Голан напрямую, без всяких оговорок. Что-то с ним стряслось, если он решил говорить по телефону, не остерегаясь. На всякий случай Джо изругал политиков с их грязными комбинациями. Такой ученый, как Карл Голан, выше всех этих паразитов. Его биография — это не библиография, его имя не зависит от политики. Наука. Наука, — пренебрежительно повторял Голан. Из нее сделали горничную. Нет, денщика для генерала. Из нее вынули божественную идею. Чему служит наша наука? Не ожидая ответа, он признался, что уступал, и уступал им, пытаясь найти какое-то равновесие выгоды. Лгал, выступал с халуйскими речами, оправдывал мерзости. Взамен получал для лаборатории привилегии, хороший бюджет. «Никто не знает, чего это стоило», — последняя эта фраза особо запомнилась Джо. Научный авторитет Галлана возрастал, он продавал его все дороже. Холодно, отрешенно анализировал Голан историю своего самопожертвования. Он считал, что получает больше, чем жертвует. «Послушайте, Карл, с чего это вы вдруг стали считать?»
«Они разрушили меня».
«Как это?»
«Разрушили», — повторил Голан.
«И вас будут разрушать. У нее много голов, у этой гидры. Есть хамы, есть садисты, есть льстецы. Но все это обличие дьявола, имейте в виду».
Странно было слышать такое от всегда уклончиво, осторожного, запуганного Голана, как будто с него сняли все ограничители. Но даже в тот момент Джонни усомнился в его нормальности. Потом, восстанавливая в памяти этот разговор, он сообразил, что Голан излагал хорошо обдуманные вещи. «Наверное, вы видели чумные столбы на наших площадях в память об избавлении от чумы. Так вот, у нас чума».
Джо никак не удавалось увести его мысли в иную сторону. «Чуму разносят крысы», — говорил Голан.
«Чуму не лечат, от нее бегут».
«Боже мой, Голан, что с вами? Я не узнаю вас. Они уверены, что всесильны, а это так просто опровергнуть. Никогда не думал, что это так просто». Как установило следствие, спустя полтора часа после их разговора Голан покончил с собой. Вышел на балкон своей квартиры на пятом этаже и бросился вниз. Скончался, не приходя в сознание, в машине скорой помощи. Перед смертью написал письмо своим сотрудникам и короткую записку родным. Содержание письма осталось неизвестным, его изъяли следственные органы в присутствии сестры покойного вместе с другими бумагами. Следователь, молодой, вкрадчиво любезный, прилизанный, похожий на вышколенного официанта, объявил Джо: «Вы в сюжете». Попросил рассказать о телефонном разговоре с Голаном. Выслушав, посочувствовал: «Обидно, что он не передал ваше письмо. Это ведь был ваш гражданский подвиг. Вы имели полное право возмутиться. Дорога ложка к обеду. Он ведь с вами считался. Не могли ли на него подействовать ваши упреки? Знаете, как это бывает? Еще одна соломинка, и все, хребет сломался. Последний толчок. О, нет, вы и предположить не могли. Ваша непричастность очевидна. Но у вас не было никаких подозрений или предчувствия».
Джо прошибло жаром. Как же он не почувствовал? Он должен был почувствовать, ведь был сигнал, пусть и слабый.
Следователь впился в него глазами. «Вспоминайте. Вспоминайте».
«Пошел ты знаешь куда», — рявкнул Джо по-английски, в лучших традициях старого Бруклина.
«Не хотите вы нам помочь», — удрученно сказал следователь. «В своем письме Голан кается, что не выполнил вашей просьбы. Считает, что после его смерти послание ваше передадут властям. Выходит, принял близко к сердцу ваши упреки. В каком-то смысле, если смотреть объективно, его самоубийство пошло вам на пользу. Ловко вы поворачиваете», — сказал Джо. «Вы мастер своего дела».
«Спасибо.
Но будет лучше, если вы постараетесь отвечать по существу».
Тогда давайте подумаем, когда Голану пришла мысль о самоубийстве.
После разговора со мной или же до этого?
Физиономия следователя настороженно застыла. Джо продвигался на ощупь, в темноте. Какая-то неясная еще мысль овлекла его. Думаю, до.
С чего вы решили?
Другой, не с таким музыкальным слухом, как у Джо, возможно, и не заметил бы небольшого смещения в тоне следователя. В разговоре с Голаном однажды тоже тональность сбилась. Пошла на крещендо. Вот это-то место и надо было вспомнить.
«Я знаю», — сказал он.
«Есть ведь запись нашего разговора».
Следователь ответил тонкой улыбкой.
«Дайте прослушать, и я вам докажу», — сказал Джо.
«А без нее?»
Джо подумал, и без нее можно.
Так все же, почему Голан покончил с собой?
Может, устал, надоело.
Джо помолчал и добавил,
но, может, был и толчок. «Какой?» — быстро спросил следователь, и любезность его исчезла.
«Толчок был до разговора со мной», — также быстро сказал Джо.
«Какой?» — повторил следователь.
«Вот это вам и предстоит выяснить».
Ваши догадки бесплодны. Следователь встал, прошелся по комнате. Самоубийство всегда тайна. Боюсь, что мы никогда не узнаем истинной причины. Винить кого-то нельзя, даже если ему угрожали чем-то. Он бросил взгляд на Джо, вздохнул. Ваше имя мы упоминать не будем. У нас есть документы, свидетельствующие, что... Профессора использовали в своих целях заговорщики.
Он проводил Джо до лестницы и на площадке, прощаясь, задержал его руку.
Напрасно он так испугался.
Никто бы его не тронул.
С таким именем.
Какой нам смысл такого человека?
На завтра вместо некролога в газеты поместили краткие заметки о самоубийстве профессора Голана, известного ученого, которого запутал в своей сети Сланский, еще одна жертва заговорщиков. В лаборатории и в Академии наук сотрудникам посоветовали не ходить на похороны. От дирекции послали скромный венок. Джо поехал на кладбище. У могилы собрались несколько человек родных. Двое неизвестных стояли поодаль под зонтиками и всех фотографировали. Шел надоедливый осенний дождь. Слышно было, как он стучит по дубовой крышке гроба. Все молчали, никто не решался произнести прощальное слово. Это была нехорошая минута. Каждый ощущал свое молчание, не за кого было спрятаться. Сестра Карла тихо плакала. Она не разрешила поехать на кладбище ни своему мужу, преподавателю университета, ни сыновьям-студентам. Молчание затягивалось, становилось невыносимо стыдным. Могильщики приготовили веревки. Джо откашлялся. Он не осуждает молчание людей. С их стороны потребовалось немало, чтобы прийти сюда, но знает ли кто из них, что потеряла наука? По-настоящему никто не знает, и Джо не знает, что бы еще мог создать мозг Голана. Оценить сделанное тоже нелегко. Займутся этим на будущих конференциях его памяти. В этом месте один из молодых людей подошел поближе и стал записывать речь Джо. Делал он это напоказ, как бы предостерегая оратора. Джо повысил голос, обращаясь теперь к ученикам Голана, которых здесь не было, к его коллегам в других странах, к тем, кто будет пользоваться его работами. Записи в блокноте вошли в досье, и через много лет, когда я читал их, они означали куда меньше, чем в тот день на кладбище. В самом деле, Карл Голан составляет гордость чешской науки и ее трагедию. Сегодня это звучит тривиально. Можно лишь догадываться по этим торопливым записям, какой крамолой казались слова Джо и с каким удовольствием их подшивали в толстую папку Брука 1951-83 годов. Признаюсь, для меня было большой радостью, что Джо заговорил. Не решись он, мой интерес к моему герою упал бы. Из-за этой надгробной речи я многое простил ему. Он единственный, кто выступил на похоронах, попрощался с Карлом Голаном от имени всех, сказал ему спасибо за то, что Голан спасал честь и достоинство чешской науки. Гроб на белых веревках опустили в мутно-желтую воду, в которой отражалось тяжелое низкое небо, ветви березы и склоненные лица людей. Господи, прости нас, грешных, мы все виноваты перед тобою, Карл. Сперва сравняли могилу с землей, потом вырос холмик в форме гроба. Все смотрели, как ловко обшлепали его лопаты могильщиков. Вот так же обозначат и каждого из нас, точно таким же холмиком и обшлепом. Не впервые Джо сталкивался со смертью лицом к лицу. Она молчала, не выдавая, что хотел сказать Голан напоследок, зачем позвал ее. То, что Голан мертв, было понятно, что его труп положен в землю, очевидно, но от этого Голан не исчезал. Им продолжали интересоваться и здесь, в Праге, и за рубежом. Сестру Карла звали Сдена. Седые пышные волосы делали ее молодое лицо еще моложе. Она показывала Джо фотографии в кабинете Карла Голана. В рамочках на темно-синих обоях висела как бы галерея предков. Деды, прадеды в сюртуках, мундирах, бабки в кринолинах, огромных шляпах с перьями, девицы, перетянутые в талии, усатые очкарики времен Дворжика и Яначика на фоне античных колоннад, спокойные добрые лица. А вот и маленький Карл, белокурый, в коротких штанишках, он стоял между матерью и отцом, таким же пучеглазиком в пенсне. Мать грудастая, веселая, белый кружевной зонтичек на плече. У Карла удивленно поднятые брови, как у матери. Кабинет хранил устойчивый запах трубочного табака, старой кожи, каминного дыма. Огромное кожаное кресло стояло у камина. Старый граммофон с красной пастью трубы, этажерка, набитая справочниками. Книг было немного. В двух шведских шкафах сочинения Декарта, Гёте, Толстого, Диккенса. Громоздкий бронзовый письменный прибор с двумя чернильницами, подсвечниками, пресс-папье. Вещи потомственные, переходящие из поколения в поколение. Здесь все имело почетную родословную, все было связано с именами, известными чехам. Какие-то коллективные снимки конгрессов, конференций. Сдена показывала Карла, вот он в центре. Группа молодых гениев на пароходе, некоторые лица казались Джо знакомыми, но узнал он лишь Жака Адамара по отдельной фотографии с дарственной надписью, сделанной великим французским математиком и чешского математика Эдуарда Чеха. На синем сукне стола лежали вверх дужками очки Карла Голана. Значит, перед тем, как выйти на балкон, он снял их. Джо перегнулся через балконную решетку. О чем он думал, когда летел, когда уже нельзя было вернуться назад? Так легко перемахнуть через узорчатые перила? Ощущение полета соблазняло, высота втягивала, это было так просто. Это так просто, вспыхнули перед ним слова Карла. Никогда не думал, что это так просто. Наконец-то Джо вспомнил. Именно три этих слова. Голос Карла потому и изменился, что у него все было решено, бесповоротно решено. Он говорил, как бы уже после падения, с того света, очищенным от страха, полнозвучным голосом. Сдена сидела на кушетке и плакала. На кладбище она кое-как держалась, а сейчас дала волю слезам. Карл не имел права кончать с собой, он должен был предвидеть, как они повернут его самоубийство. На их семью ляжет позор, у них будут неприятности. Шутка ли объявить его причастным к этим предателям и шпионам? Джо молча ходил по кабинету. Честь семьи, фамильная гордость. У него никогда не было ничего подобного и не будет. Потому что у него не было родословной, не было предков. Оседлой жизни, где по наследству передаются вещи, дома, предания, обычаи, этот отлаженный быт.
Вы... «Должны нам помочь», — вдруг тихо сказала Сдена. «Они не имеют права клеветать на Карла. Он ведь подписал бумагу, которую они привезли».
«Какую бумагу?» — вскинулся Джо. Оказывается, в тот вечер Карл позвонил сестре и рассказал, что к нему приезжали и требовали подписать заявление в газету, где он бы осуждал заговорщиков. Выражал свое возмущение и требовал самой суровой кары. Он подписал и был в отчаянии от того, что согласился, уступил. «Так вот в чем дело», — сказал Джо. «Теперь понятно, они разозлились, потому что Голан ускользнул, но они не имеют права мазать его грязью». Наверное, это и подтолкнуло его. Может быть, он написал об этом в предсмертном письме. «Вы читали его?» — спросил Джо. «Нет, не читала. Мы приехали с мужем. Мы видели это письмо, но оно было адресовано не нам».
«О, Господи!» — сказал Джо. «А теперь какого черта вы мне все это выкладываете? Что я могу?»
«Вы человек независимый, вы иностранец. Они должны считаться с вами. Вы где-то там сможете сообщить. Я хочу защитить имя Карла».
Джо стоял перед ней, засунув руки в карманы. «Не смотрите на меня так», — сказала Сдена.
«Да, я сейчас забочусь о своих детях. Карл не подумал о них, у него не было детей».
«Они не знают, что вы знаете. Вам лучше помалкивать об этом».
Она поняла, я никому не говорила. Может, и вам не надо было?
«Может быть», — сказал Джо.
На камине стоял мраморный бюст Марка Аврелия с латинской надписью.
«Что здесь написано?» — спросил Джо.
«Скоро ты забудешь обо всем», — перевела Сдена.
«И все, в свою очередь, забудут о тебе. Это правильно», — сказал Джо.
«Вряд ли я что-то смогу».
«Попробую, конечно».
В суматохе этих дней он как-то не заметил исчезновения Магды. Он приходил домой и ложился на диван, лежал бездумно, дремотно, иногда так и засыпал, не раздеваясь. Приходил на работу небритый, в мятой рубашке. Когда с ним заговаривали, он некоторое время заставлял себя слушать, потом ему становилось скучно, он поворачивался и уходил. Газеты, погода, радио, книги, еда, девицы — все стало неинтересным. Музыка и та звучала тускло, не хотелось никуда идти. Жизнь внезапно лишилась смысла. Неизвестно, был ли он раньше. Наверное, был, потому что Джо был занят борьбой. За каждый день своего пребывания в этом благословенном мире он рожден был для борьбы. Со своими слабостями, недугами, беспомощностью своей мысли. Сам процесс борьбы был наслаждением, независимо от того, побеждал Джо или нет. И вдруг все это утеряло смысл. Он лежал и слушал, как через него перетекало время. Время текло в этих неприбранных комнатах, на этой кровати, в затхлом, непроветренном воздухе, точно так же, как если бы он мчался в машине, выступал на конгрессе, занимался любовью. Часы и дни шли бы с той же скоростью. Самоубийство не грех. Жизнь — единственная собственность человека, и он вправе распоряжаться ею по-своему. Нельзя постоянно зависеть от жизни, слишком ценить ее. Жизнь — короткая искра между двумя полюсами небытия. Вечностью — до рождения и вечностью после смерти — мгновенная вспышка. Стоит ли относиться к ней всерьез? Карл Голан жил в страхе. В последний раз он уступил тоже из-за страха, но затем он взбунтовался и перешагнул перила. Было ли это восстание или же победа совести? Или что-то еще? В какой-то книге о России Джо читал про раскольников, которые сжигали себя, не желая подчиниться новой вере. Самоубийство придало жизни Голана какой-то новый смысл. Снова он возвращался к тому, что происходило в кабинете Голана, прокручивая их разговор. Голан перешагивает через перила, летит вниз. Долго летит, и вместе с ним летит Джо. Затем к ним присоединяются Этель и Юлиус Розенберги. «Все они падают вниз головой на камни. Видите, — говорит Голан, — я лечу добровольно, и Розенберги тоже добровольно. А вы, Джо, сопротивляетесь. Вы не хотите, но все равно вы тоже несетесь вниз». Суд приговорил Розенбергов к смертной казни. Время от времени радио сообщало, что им обещают помилование, если они признают свою вину, то есть признают себя советскими шпионами. Они сидели в камере смертников, и, по слухам, психологи по указанию ЦРУ занимались их психологической обработкой, пока безрезультатно. По ночам Джо ловил американские передачи. Он никак не мог понять, хочет ли он, чтобы Розенберги оговорили себя и остались живы. Он ставил себя на их место и не находил выхода. Журналисты, судя по сведениям, доходившим из тюрьмы, считали, что Розенберги должны уступить хотя бы ради детей. «Ну что ж вы молчите?» — говорил голос Голана. «Скажите им, посоветуйте». Они падали, Все четверо вместе неслись так, что у Джо замирало сердце. Это было как в детстве, когда он просыпался от страха, что камнем летит вниз. Разговоры с людьми казались пустыми. Однажды позвонила Милена, поблагодарила за деньги. «Да-да», — сказал он, — «извини, я занят». Никому на всем белом свете не было дела до него, если бы так. Он зарос, ел с немытой посуды, квартира превратилась в хлев, в грязную, дурно пахнущую ночлежку. Другие запивают, входят в штопор, буянят. У каждого свое. Этот, по отчетам спецслужб, впал в апатию. У творческих натур это бывает. Наблюдение сообщало также, что у Брука никто не бывает, никто не звонит, и африканец, так его именовали в донесениях, считает себя покинутым. Судя по всему, кризис разразился после самоубийства профессора. Придется с ним повозиться. Но сейчас трогать не следует, пусть доходит. Он не прыгнет, не повесится. Его на плаву будет держать идея. Идея его из любой ямы вытащит. Когда у человека появилась идея, когда он понял, что нашел истину, он на любое пойдет. Любые оправдания отыщет, любые лишения перенесет. Ведь даже Голан согласился стать информатором ради поездки на какой-то месячный симпозиум в Англию. Там он, бедолага, доложил о своем открытии и заработал аплодисменты, мантию. Африканец из того же материала. Когда оклемается, с ним придется провести профилактику. Он человек умный, поймет, что и действия его, и разговоры, и встречи прозрачнее, чем ему кажется, и, соответственно, оценит наши заботы о его безопасности. Объект, однако, не должен думать, что он совершенно прозрачен. Ему нужна иллюзия одиночества, заброшенности. Ему надо дать укрыться от всех, иначе может свихнуться.